Но мы сегодня с вами почитаем о Христе, о нашем Господе. Тот текст, который мы с вами читали. Но прежде чем я его прочитаю, я хотел бы предложить вам просто присесть, открыть ваше Евангелие от Иоанна, первую главу. И мы сделаем небольшое вступление с вами, так чтобы нам начать работать с текстом. Очень приятно видеть лица людей, которые вернулись с отпуска. Их становится все больше. Так что молитесь о том, чтобы мы продолжали расширяться. Прошло уже, на самом деле, почти 2 года. Я тут совсем недавно обнаружил, когда я писал эту проповедь. С того момента, когда нам с вами обещали, что будет конец света. Наступит конец света. Помните, там пророчество Майя, 12-12-12. И все ждали это, писали об этом. Мне кажется, это была самая популярная тема вообще в новостных выпусках и в каких-то изданиях. Причем майя были не единственные в то время. Было много различных предсказаний, много различных объявлений. Причем их количество, мне кажется, уже перевалило за разумное количество, что все их перечислять не имеет смысла. Но я тут на днях прочитал твиты, вспомнил об этом, решил почитать, о чем же писали люди в то время в социальных сетях, и почитал твиты людей, которые поняли, что конец света не наступил, и вот что люди писали. Например, один человек написал: «Майя были неправы, пора заняться рождественскими покупками». Помните, да, 12-12-12. Другой написал: «Календарь майя сегодня заканчивается. Если у тебя есть друг майя, дай мне его контакты, я у него возьму новый». А третий откровенно пошутил: «У меня есть доказательства того, что майя не правы касательно 12-12-12. У меня в холодильнике есть салат, на котором написано 1 января 2013 года». Но что, знаете, вызывает наибольший интерес вот во всей этой шумихе, суматохе, которая была, это в том, что большинство людей, на самом деле, немалое количество людей на нашей планете действительно так и думали, что это произойдет. Причем к этому сомну людей присоединились и люди из мира науки, искусства, конечно же, политики, которые вполне серьезно это воспринимали, апеллировали какими-то фактами, какой-то информацией, утверждали, заявляли, подтверждали, одним словом, создавая все еще больший такой стресс, напряженность, ожидание того, что же произойдет в конце 2012 года. Известная газета, британская газета «Телеграф» писала в декабре 2012 года такую заметку: «Из страха о том, что конец света близок, жители Земли спешно скупают свечи и предметы первой необходимости, предприимчивые владельцы Земли и недвижимости продают билеты в подземные бункеры». Помните, у нас на Таганке там бункер есть такой, времен советского времени, такое специальное бомбоубежище, где предлагали за пару миллионов место, чуть побольше сумму, предлагали отдельную квартиру с обещанием, что если ничего не произойдет, 50% вернут 13 декабря. Предприимчивые владельцы и так далее, и так далее. Остальные стремились в горы Франции, где, как предполагалось, можно будет пережить апокалипсис. Точная причина, по которой может наступить Армагеддон, оставалась неясной. Высказывались разные гипотезы от катастрофического столкновения с каким-то метеоритом, либо какая-то неизвестная мифическая планета Нибиру, или Нибиру, как говорят некоторые, или комета какая-то, солнечная буря и так далее. Мэр французского города, кстати, вот этого города Бюгараш, население которого всего лишь навсего 179 человек, он даже запретил появляться каким-либо поклонникам, там, уфологам, НЛО и так далее. По периметру там солдат просили, полицейских стоять, потому что наплыв туристов был такой огромный, что они просто не могли функционировать спокойно. А все туда лезли, на эту гору, потому что была такая легенда, что кто-то на горе тут переживет апокалипсис. В Кировской области Российской Федерации жители бросились скупать керосин после того, как в местной газете напечатали заметку от одного тибетского монаха, который сказал: «Точно! Вот и будет, что сказали майи, так и будет». И наши поверили этому тибетскому монаху и скупили в магазине практически весь керосин. В Новокузнецке, Кемеровская область, Сибирь, скупали соль в таких объемах, что вынуждены были снова докупать, заказывать, что привозили из других регионов. На Алтае заготавливали факелы, причем это было такое массовое явление. В Китае некоторые люди настолько серьезно восприняли фильм «Катастрофа 2012», что стали строить ковчеги, боясь того, что воды потопа их покроют. Хотя надо было сказать им, что не надо переживать, никто из нас не потопит, все сгорят, как говорит Писание. В Мексике, конечно, люди приободрились, потому что все туда рванули к этим майя, и там были целые походы, целые экскурсии тематические. Причем их так, в то время, по статистике, тысячи тематических экскурсий по местам майя проводили в Мексике. НАСА заявило, что не переживайте, все будет хорошо, никаких солнечных бурь, никакого конца света не будет. Но тут же другая команда американских исследователей заявила, что все это секретный заговор, помните, такая известная теория конспирации, поэтому все будет. К сожалению, даже некоторые христиане этому поддались этой всемирной панике. И не так страшно, что они стали скупать какие-то там продукты первой необходимости или продукты питания, предметы первой необходимости. Но самое ужасное, что они стали предсказывать даты, когда же это будет. Я помню, как в одной церкви ко мне после собрания подошла одна женщина и вполне серьезно спросила: «Пастор, а при какой трубе мы сейчас живем?» Она ожидала, что я должен ответить, ну, пятая или шестая. Я сказал: «Знаете, еще пока ни одна не прозвучала». И я, конечно, сразу потерял в ее глазах. Ну, что такое за пастор, который не понимает, сколько труб уже прозвучало? На основу веры надо сходить, конечно, было ей тоже. Но знаете, что меня больше зацепило в этой истории? Почему я ее вначале это и привожу? Так это то, что люди на самом деле показали себя в то время весьма религиозными. Люди по своей природе очень религиозны. Люди созданы для того, чтобы поклоняться. И люди на самом деле хотят думать, что есть, ну, нечто или кто-то, управляющие их жизнями, что их жизнь не просто какой-то набор случайных событий, что на самом деле есть что-то особенное, значимое, что-то наблюдает, смотрит, знает, понимает, зачем я живу, куда я иду и что будет со мной, что будет с этим миром, что будет с моей семьей, в конце концов. Людям хочется верить в злой рок или в какую-то лютую судьбу или в какую-то удачу, но им хочется во что-то или в кого-то верить, и поэтому так они падки на все эти события. Хотите очень стать быстро богатыми, вам просто нужно пережить клиническую смерть или придумать, что вы ее пережили, написать о том, как вы сходили на небо, и написать книгу об этом. Или просто встретиться в лесу с какой-то девушкой, желательно по имени Анастасия, и написать какую-нибудь книгу о звенящих кедрах Сибири. Или лучше с лешим, или с каким-то, может быть, привидением, и вот вам уже успех обеспечен. Понимаете, люди падки на все эти религиозные вещи, им хочется, потому что внутри есть позыв. Внутри есть позыв, к сожалению, конечно, не к Богу, а позыв вот к этой некой псевдорелигиозности. Мы желаем во что-то верить. Мы даже несмотря на то, что люди сегодня облекли себя в одежды науки или философии, развлечения или постмодернизма. Как только они снова услышат по телевидению предсказания, будь то забытого или вспоминающегося Нострадамуса, или какого-нибудь утверждения так называемой ясновидящей Ванги, или какого-то нового религиозного учителя, или какого-то просто странного предсказателя, я не удивлюсь, если они снова пойдут в Леруа Мерлен, или в Ашан, или в Метро, купить себе очередной генератор, или продукты, которые уже испортились, но стоит приготовить. Мало ли что случится. Посмотрите, пожалуйста, в интернете, если вас это не затруднит, и это интересно, чем занимались многие известные россияне накануне 12.12. Это очень забавное чтиво, скажу вам, показывающее, что мы более религиозны, чем хотим себе в этом признаться. Вы удивитесь огромному уровню суеверия в нашем обществе. И не важно, откуда пришло. Важно то, что люди доверяют этому, надеются, потому что хотят верить, что все, что происходит в этом мире, в их жизни, не случайно, не напрасно, есть какой-то высший смысл, что история куда-то движется, к какому-то финалу. Они желают, что есть жизнь после смерти. И вот такая, конечно, религиозность, она активируется несколько раз в год, особенно на Рождество, на Пасху, при каких-то трагичных событиях, каких-то особенных ситуациях. Но знаем ли мы в действительности, какой Бог? И это вопрос, на самом деле, моей сегодняшней проповеди. Знаем ли мы, какой Бог на самом деле? На практике получается, что люди доверяют своим внутренним ощущениям или полагаются на какой-то календарь Майя, или на какие-то предсказания Нострадамуса, или заявления Ванги, или какие-то религиозные размышления какого-либо нового учителя. Просто каждый выбирает, на самом деле, что ему нравится больше, что соответствует его личному мировоззрению. И на основании этого он строит свою религиозную практику. Но если я являюсь, человек, являюсь отправной точкой авторитета, понимания того, какой Бог, то кто дал мне право заявлять, что мое понимание или представление Бога лучше, чем понимание моего соседа или незнакомства в метро? Кто дал мне утверждать и кто дал мне право быть уверенным, что мое понимание Бога верное? И оно лучше, чем у моего соседа или у знакомого мне человека. Понимаете, мы люди, будучи субъективными, ограниченными, грешными людьми, не можем говорить уверенно, что мы понимаем правильно, что у нас есть объективные критерии познания Бога, что мы во всем разобрались, что мы сами нашли Бога, мы сами нашли путь к Нему. Мы слишком грешные, слишком плотские, слишком ограниченные, слишком болезненные. Нам нужно откровение от Бога самого, чтобы Он сам нам рассказал, кто Он есть на самом деле, какой Он. И вот мы прочитали сегодня историю из Евангелия от Иоанна, историю Рождества Господа, историю появления Его на этой планете, Земля. Никто не видел Бога никогда до появления Христа на этой планете. И никто не будет получателем, или никто не получит никакого другого откровения о Боге, кроме того, что было дано 2000 лет назад. Мы с вами снова читаем это слово из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Это начало пролога, который дает нам здесь евангелист Иоанн, и он продолжает это в течение 18 стихов. В 18 стихе мы читаем, это стих, который мы будем сегодня изучать с вами вместе. Мы читаем такое слово. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Я молюсь о том, чтобы к концу этого собрания у всех у нас было четкое понимание, как познать Бога, чтобы мы могли к концу собрания знать Бога чуть больше, чуть лучше, чтобы те из нас, которые удостоились этой высокой чести сегодня участвовать в хлебопреломлении, могли это сделать с большим осознанием, перед кем они стоят и перед кем они участвуют в этой заповеди. Итак, первая фраза. «Бога не видел никто никогда». Это вообще удивительное утверждение. Подумайте только, вслушайтесь в эти слова. Бога не видел никто никогда. Абсолютное, полное отрицание возможности увидеть Бога в принципе. Понимаете, за всю историю цивилизации, в которой верование в богов было настолько пронизывающее все их общество, верование в разных существ, духов. В особенности вот в первом веке, о котором писал Иоанн, все верили в богов, но никогда не видели ни разу ни одного из них. Древние евреи, которые верили в настоящего бога, в единого бога, в правильного бога. Древние евреи, до тысячи лет до появления Иисуса Христа. До тысячи лет до появления Иисуса Христа. И подумайте только, они жили, совершали жертвоприношения, поклонялись, размышляли, пели, молились во имя этого святого, единственного Бога. У них был даже запрет на то, чтобы изображать этого Бога каким-либо образом, на служение какому-либо иному Богу, потому что нет иного Бога, кроме Бога Яхвы, Бога Иеговы. Понимаете, вся их жизнь, жизнь их семьи, жизнь их общества, их поведение, их бизнес, религия, верование, правительство, все это было теократическим государством, теократическим обществом, но они никогда его не видели. Они никогда не видели Бога, которому поклонялись. Ни разу, абсолютно ни разу, никто не видел никогда Бога. Почему? Ну, во-первых, потому что такова природа Бога, вездесущего, всемогущего, святого, самодостаточного, бесконечного, трансцендентного, то есть независимого от нас, далекого для нас, который просто на самом деле не может быть увиден нашими физическими глазами. Он обладает такими превосходными, великими, славными характеристиками, что мы просто не в состоянии объять их своим мозгом. Потому что мы ограничены, потому что мы греховны, потому что у нас просто физические глаза. Ведь Бог существовал до появления материи, времени, до появления всякого движения. Во-вторых, потому что Бог есть Дух, и Он сотворил нас. Его творение, которое может быть видимо, но Он Дух, Он невидим на самом деле. Мы всего лишь создание Его, в отличие от нашего Создателя. Видимые, а Он невидимый. Есть непреодолимая пропасть между Творцом и Творением. В-третьих, помимо этой онтологической пропасти, есть еще одна серьезная пропасть. Это пропасть греха. Наша греховность настолько пронизывает наше существо, что для того, чтобы увидеть святого Бога, нужно всматриваться вдаль. В эту пропасть огромную, это огромное расстояние между нами и Богом. Нам всматриваться, чтобы увидеть, и мы все равно не увидим, потому что мы настолько грешны, чтобы заметить и увидеть святого Бога, что Он настолько далеко от нас, что как бы мы ни пытались, как бы мы ни всматривались, мы все равно его не сможем видеть. И подумайте только, через весь Ветхий Завет, через все время до Христа, никто не мог увидеть Бога. Никто не видел Его. И даже более того, никто из Его избранного еврейского народа не мог остаться в живых, если бы Его увидел. Я покажу это на нескольких примерах. Сначала возьмем Моисея, выдающийся духовный руководитель, который вывел Израиль из Египта. Славный учитель, через которого Бог дал закон. Нет, не Моисей дал закон, Бог дал закон Моисею, чтобы он его передал Израилю. Не Моисей его придумал, а Бог им даровал. Но это самый великий человек, который был в Израиле когда-либо. Можно говорить, может быть, царь Давид был. Но, конечно, самый великий человек, который когда-либо был в Израиле по-настоящему, это был Господь Иисус Христос. Итак, Моисей, выдающийся духовный руководитель. Однажды он увидел горящий куст. Я думаю, что читающие Библию хорошо это знают. Он увидел горящий куст, который горел, но не сгорал. Он подошел туда, и тут голос из куста стал с ним разговаривать, говоря ему то, что он стоит на святой земле, потому что здесь находится Бог, ему нужно снять свою обувь. И далее мы читаем это продолжение этой истории. Книга Исход, глава 3. Мы сегодня будем читать именно книгу Исход, поэтому если вы откроете на книгу Исход, это будет полезно для вас. Исход 3 глава, стих 6, мы читаем маленькую частичку этой истории. «И сказал Бог, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Где Бог? Где лицо Бога? Нет его, есть только горящий куст, есть голос из куста, и при этом Моисей говорит, «Это слишком много для меня». Я спрячу свое лицо, я не могу поднять, я закрыл свое лицо, я не могу это, на это смотреть. Мне слишком уже сейчас много Бога. Потом другая история. Моисей получает закон от Бога, это высокая привилегия. Сначала народ пришел в ужас. Народ, увидев, как Бог сошел на гору Синай, пришел в ужас на самом деле. И Бог стал с ними говорить, они страшились. Мы читаем 4 главу этой же самой книги «Исход». Весь народ, читаем стих 18, весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и горы дымящиеся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог? И сказал Господь Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мной богов серебряных или богов золотых не делайте себе. Потом Моисей вспоминает эту же самую историю книги Второзакония и говорит, Второзаконие 4:12, «И говорил Господь к вам из среды огня, глаз его вы слышали, но образа не видели, а только глаз». Моисей же, отличие от народа, удостоился большой чести. Бог приглашает его себе в мрак туда, на эту гору, чтобы дать ему заповеди для еврейского народа. Это высокая привилегия – оказаться вблизи с Богом, общаться с Ним, получить эти две скрижали каменные из рук самого Бога. Но чуть позже Моисей захотел, это естественное желание верующего человека, «Господи, покажи мне славу Твою! Покажи мне, какой Ты, чтобы я увидел Тебя!» И мы читаем ответ Бога. Глава 33, стих 19. «И сказал Господь, Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею. И потом сказал он, лица моего не можно видеть тебе, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расщелине скалы и покрою тебя рукой моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Понятно, что у Бога нет спины, Он есть Дух, и Он не обладает физическим телом. Это образное выражение, говорящее, что Моисей мог увидеть только уходящую славу. Что там это были блески в воздухе, или это была пыль от движения Бога, мы не знаем. Но он не мог видеть Бога лицом к лицу, только уходящую славу со всем, то, что уже проходит. Причем Моисей был спрятан в расщелине скалы и закрыт Божьей рукой, так, чтобы он не погиб. Второй человек, Маной, отец Самсона, к его родителям, то есть к нему, к Маное, пришел незнакомец, это был ангел Господень, то есть сам Бог пришел к нему и предсказал о том, что у них родится сын. Отец Самсона, Маной, спросил у своего гостя, как имя ему. И вот какой ответ он получает, это книга Судей, глава 13, стих 14. Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем, оно чудно. Маной приносит жертву Богу, и вот, что происходит дальше, 19 стих. «И взял Маной козленка, хлебное приношение, вознес Господу на камни, и сделал он чудо, то есть ангел Господень, которое видели Маной и жена его. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маной и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень, и сказал Маной жене своей, «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Они видели Бога в образе человека. Это был Господь Иисус в образе ангела, в ангельской форме. Это был сам Бог, которого они увидели. И Маной подумал, это уже много для меня. Я увидел Бога, я заслуживаю смерти, потому что невозможно видеть Бога и остаться в живых. Иов, третий человек. Про Иова сказано, что он был человек праведный, богобоязненный, справедливый. Подумайте сейчас о ком-то человеке, которого вы знаете. Это может быть ваш муж или ваша жена, может быть, это ваш пастор, или просто может, ваш родственник. Это может быть близкий друг, дедушка или бабушка. Или просто какой-то человек, которого биографию прочитали недавно, который вам вот показался таким славным, прекрасным, добрым примером, который стоит применять в своей жизни. Подумайте о таком человеке и понимая и осознайте, что Иов, вероятнее всего, был лучше, чем этот человек. Сам Бог говорит об Иове, что нету лучшего человека на планете, более богобоязненного, справедливого, хорошего, скромного, смиренного, праведного. Но помните, что с ним случилось? Иов переживает ужасную трагедию. Иов испытывает ужасные страдания, душевные, физические. Он смущается в своем сердце в отношении Божьей благости, справедливости, мудрости. И вот в самом конце книги мы читаем, что Бог стал разговаривать с Иовом. И что мы видим? Бог разговаривает с Иовом из бури. Это глава 38, 1 стих. Бог стал из бури с ним разговаривать, задавать ему стало разные вопросы. И каков же был отклик Иова? Иов полагает руку свою на уста. Он понял, что он был неправ. Он понял, что он не видел всего, что нужно. Когда он оказался в Божьем присутствии, то он понял, что ему нужно молчать, а не говорить, слушать, а не утверждать. Знаете, друзья, я молюсь за всех членов церкви. За некоторых я молюсь особенно, чтобы у них была благодать молчания. Мы так торопимся осуждать, так торопимся оценивать, так торопимся выказывать свой ум, порой искаженный, ошибочный, вместо того, чтобы просто слушать Бога, прислушиваться к Нему, учиться у Него. Нам всем нужна благодать молчания. Не случайно мудрый экклезиаст говорит: наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Что же говорит сам Иов? Это 42 глава его книги, 5-6 стих. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Как Иов увидел Бога? Он увидел бурю и услышал голос. Просто голос из бури привел его к раскаянию, сокрушению и смирению. И последний пример. Исаия, вероятно, самый известный пророк Ветхого Завета, который видел славы Божией больше, чем кто-либо из других пророков. Мы читаем 6 главу, 1 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоким превознесенным, и края рис его наполняли весь храм». По мере чтения отрывка становится понятно, что Исаия не видел самого Бога на самом деле, он видел только его проявление. Он видел трон, он слышал голоса, он видел ангелов, которые летали, он слышал, как врата поколебались храма, он видел, как дом наполнился курениями, но Господа самого он не видел. Даже серафимы закрывали свои лица, чтобы не видеть, и ноги свои закрывали, чтобы не ступать, потому что они были в святом присутствии Божьем. Существует интересная параллель между Исаией 6 главой и книгой Исход 24 главе. 24 главой. Мы видим там, что Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и еще 70 старейшин Израилевых, то есть вот самые важные духовные лидеры Израиля, они пошли на гору к Господу поклониться. И вот мы читаем, что они увидели. Это 24 глава, Исход, стих 10. Они говорят: «И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Понимаете, они говорили: мы видели Господа, но все, что они видели, это какую-то дорожку или похожую на кристально прозрачный сапфир. И здесь есть параллель с Исаией. В чем параллель с Исаией? А то, что Исаия видел только края рис, и все, которые наполняли храм. Понимаете, когда Божьи люди утверждали, что они видели Бога, то глаза их, они не дерзали поднять выше пола. Поэтому они видели только на уровне пола. Посмотрите, старейшины говорят: мы видели Господа. Что же вы видели? Мы видели дорожку, которая как сапфир. Исаия, ты видел Господа? Да, я видел его. Что ты видел? Я видел только края рис его одежды, и все. И больше ничего. Они не смели поднять свои глаза, оказаться лицом к лицу со святым и праведным Богом. Понимаете, было вполне достаточно, что пророк соприкоснулся с Богом, увидев только края рис его, чтобы это привело его к тому, что он возопил: «Горе мне! Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Что он видел? Всего лишь навсего края рис. Заметьте, друзья, всего лишь навсего несколько человек за всю историю цивилизации удостоились чести оказаться в непосредственной близости от Бога, увидеть Его не во всей Его славе, а только частично уходящие отблески проявления. Но это было достаточно, чтобы они упали ниц и были готовы умереть. И когда они рассказывали о своем личном опыте встречи с Богом, все, что они могли говорить, это то, что они видели на уровне своих ног, на уровне пола, на уровне земли. То, что они видели, было вполне достаточно для того, чтобы привести их в ужас, в изумление, в трепет. И все, что они видели, всего лишь было отражение Божьей славы или проявление уходящей славы. Поэтому неудивительно, что Псалом 96, стих 2 говорит нам: «Облако и мрак, а крест Его», то есть Бога. Поэтому нет ничего неожиданного, что Иоанн говорит: «Бога не видел никто никогда». Вот как это преодолеть непреодолимую пропасть между Создателем и человеком, между Творцом и творением, между грешным человеком и святым Богом, между таким великим, праведным, святым Богом и перстным, плотским, грешным? Как мне посмотреть на того, кто полон величия? Как мне посмотреть человеку, будучи несовершенным и ограниченным человеком? И поэтому потрясающе, что этот текст не заканчивается на этой фразе. Иоанн говорит, это второй пункт: «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот здесь эта фраза «Единородный Сын, сущий в недре Отчим» крайне важна для нас. Во-первых, нужно заметить слово «единородный». По-гречески оно звучит как «моногенос». Я бы лучше перевести, на самом деле, как «единственный». Именно так это слово употребляется в других текстах Писания. Например, в Евреях, 11 главе, говорится об Исааке, как о единственном сыне обетования Авраама. Лука, 9 глава, рассказывает нам об отце, который привел одержимого сына к Иисусу. И он говорит такое слово, например, вдруг некто, 38 стих, из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня, он единственный у меня». Ее словами Иоанн говорит здесь: это единственный, другого нету, и быть не может, и не будет, и не было никогда. Но больше всего, меня знаете, что в этом тексте удивляет, друзья? К сожалению, в нашем переводе, который у нас сейчас есть в руках, этого сразу не видно. Но я позволю сегодня себе вот воспользоваться кафедрой и пояснить. Буквально там звучит слово или фраза «единственный Бог». Не единородный Сын, а единственный Бог. Мы ожидали, что появится слово «сын», как и делают наши переводчики. Может, это очевидно, что здесь говорится о Сыне Божьем, о Иисусе Христе, но Иоанн не это пишет, и это подтверждает все древние манускрипты. Там стоит слово «теос», единственный Бог, «моногенос теос», так написано в древнегреческом тексте. Почему так важно? Потому что Иоанн говорит: рядом с Богом Отцом есть другая личность, которая также является единственным Богом. Кто-то может сказать: ну, у меня же написано «единственный сын». Но я вот пояснил, что здесь наши переводчики, вот существует буквально несколько текстов, которые не искажают доктрину в нашем переводе синодальном, где наши переводчики поспешили чуть-чуть. И в конце концов, все-таки перевод. И поэтому здесь мне нужно дать пояснение как пастору, что здесь лучше читать «единственный Бог», как и написано во всех древних манускриптах. Но это не все, что он говорит. Он говорит, что этот единственный Бог, он жил в недре Отчим. Недра или лона, обозначающие такие близкие, интимные отношения между друзьями, почетное положение, подразумевает, что это самые близкие отношения, такое товарищество, которое можно иметь. Причем есть предлог, который показывает, что они были направлены друг к другу. Это как вот сын мой сегодня на первой лавочке, сидящий со мной, который пытается мне прямо вот на грудь положить свою голову, чтобы почутить отцовское сыновье единство. Это то слово, которое использует Иоанн снова здесь, в этом Евангелии, 13 главе, описывая самого себя. Мы читаем 13 главу, 23 стих. «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». И он показывает, вот какая у меня была дружба с ним, вот как мы близко с ним общались. Я даже лежал у него на груди, как близкий друг его. Этот единственный Бог, который лицом к лицу с Отцом, рука об руку с Отцом, который близок, или лучше сказать, в отцовском сердце. Буквально читатели, когда читали этот текст, древний текст, они видели: никого никогда не было так близко с Богом, как Он. Никто никогда не мог сказать: я от Бога по-настоящему, не просто послан Богом, но я пришел с того места, где Бог живет. Моисей мог сказать: меня Бог избрал и послал. Исаия мог сказать: меня Бог направил и избрал. Только один Иисус мог сказать: я жил с Отцом, и я от Него пришел. И Он послал меня. У меня были самые глубокие, близкие, интимные отношения, какие только могут быть у двух личностей. Здесь, на самом деле, тайна Троицы в миниатюре показана. Наш разум уже сейчас, на самом деле, отказывается понимать это. Как так? Две личности, один Бог. И один есть единственный Бог, и другой есть единственный Бог. Но это не два Бога, но это один Бог. Все историческое развитие богословия, церкви, является не выдумка доктрины, но является провозглашение доктрины, утверждение доктрины, защита доктрины и поклонение Богу через эту доктрину. Так случилось с Троицей. Все соборы, которые были, все термины, которые появились, такие как ипостась, например, все это было ради того, чтобы защитить и утвердить ту доктрину, которую они получили от Бога. Мы не можем сказать, что Сын – это Бог номер два, как сегодня учат некоторые юридические учения, например, мормоны. Или Бог-Сын – это развившийся человек до уровня Бога, как учат сегодня многие современные еретики. Или Сын был похож на Отца, как учил в древности пресвитер Арий, и потом подхватили так называемые свидетели Иеговы. Здесь сказано, что вот Он, Сын, Слово, единственный Бог. Заметьте, что здесь Иоанн старается передать нам очень важную мысль. Бога никто никогда не видел, но Он Его знает, Он с Ним жил, Он Его видел постоянно, и вот Он к нам пришел, чтобы сделать нам Бога известным. Он открыл нам Бога. Однажды апостол Филипп спросил Иисуса, это Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 8, «Господи, покажи нам Отца, и довольно нам!» Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Кто-то может вспомнить, а как же 1 Иоанна, 4 глава, ведь послание было написано уже после Евангелия, 4 глава, стих 12, там же тоже сказана такая же фраза, «Бога никто никогда не видел, если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». То здесь Иоанн говорит другую мысль, в отличие от своего Евангелия. Были лжеучители, которые говорили, у меня было видение Бога, вот такой Бог, вот такой Бог, вот такой Бог, вот такой Бог. И сегодня, если вы откроете справочник по религиям, откроете просто любой сайт, вы увидите, сколько много выдумок есть о том, какой Бог. А Иоанн говорит, а Бог уже открылся нам в Сыне Своем. И то, что Он открылся нам, подтверждает то, что мы можем любить сегодня себя и друг друга Его любовью. Любить такой любовью, которой нет в этом мире. И это является свидетельством того, что жив Господь и что есть Бог. И люди могут увидеть Бога через нашу любовь друг к другу. Поэтому, на самом деле, друзья, церковь – это такое важное собрание, потому что это единственное сообщество людей, которое может явить этому миру Бога. Да, Бог открывается через свое творение. Бог показывает себя через нашу совесть. Бог говорит о себе через историю. Но сегодня Бог показывает себя через церковь. Потому что Иисус здесь живет. Он глава церкви. Мы члены Его тела. И Он являет Себя этому миру через нашу любовь друг к другу. И любовь к нашим близким людям. Просто к людям, которых встречаем. Итак, Иоанн говорит довольно просто. Тот, которого никто не мог увидеть, сам сделал себя увиденным. И вот третий пункт. Он явил. Это еще одно греческое слово «эксегесата». Буквально переводится как «явил», «явил», «рассказал», «показал», «объяснил». И так слово это и переводится. Во всем послании, во всех Евангелиях это слово часто используется как показать людей, которые рассказывают какой-то рассказ, пересказывают какую-то историю, которая правдива. И они какие-то факты передают, какую-то правдивую информацию передают. И вот Иисус является экзегезой Бога. Вот проповедники, они занимаются экзегезой с кафедры, они толкуют текст. Иисус есть явление Бога, экзегеза Бога. Он является тем, который рассказывает нам о Боге. Его жизнь и является явлением Бога самого. Поэтому-то Иоанн написал этот пролог, а потом все Евангелие оставшееся – это откровение Бога Отца, какой Бог через жизнь Иисуса Христа, Его поступки, действия и явления. Читатели Иоанна очень хорошо понимали, потому что это слово «экзегесата» является неким термином, который использовался к изложение закона раввинами. Но вот Иисус является этим изложением закона. Его тело само стало скинией потому что Он обитал в недре Отчим. Он сегодня является проявлением таким для нас. Когда мы приходим с вами в собрание, мы с разными чувствами, мыслями, ожиданиями, надеждами. У нас есть какие-то планы, тревоги. Мы многого не понимаем в своей жизни. Но в одном ты сейчас уверен очень сильно. Ты хочешь знать лучше Бога. И ответ простой. Надо знать больше Иисуса. Если человек заблудился в своей жизни, потерялся в своих планах, стал заложником своей гордыни, то самое лучшее, что можем ему сделать, это рассказать ему об Иисусе. Потому что узнав, какой Бог, а узнать, какой Бог может только через Господа Иисуса, человек может понять свою жизнь. Это и есть экзегесата, сделать его известным другим. Это и есть наша миссия, сделать Бога известным другим через свою проповедь, через свою жизнь, подтверждая эту реальность. Иисус открывает нам невидимого Бога. Он Создатель, пришел во плоти в форме создания. Он бесконечен, стал для нас ограниченным человеком. Он святой, взял на себя грехи всего мира. Это означает, друзья, что если мы не знаем Сына, то мы не знаем Отца. Если кто-то не знает Сына, то он не знает Отца. Он не может знать Отца. Можно чуть-чуть получить, конечно, информацию, как я сказал, из истории, из совести своей, может быть, от творения, в конце концов, но ты не познаешь Отца, если ты не знаешь Сына. Нет другого пути, нет другого источника полной информации о том, какой Отец. Потому что Бога не видел никто никогда, кроме Сына, который нам явил. Даже Моисей, как и сказал своему народу следующее, Второзаконие, глава 18, стих 15. «Пророка и следы тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». А потом Господь говорит: «Я воздвигну им пророка и следы братьев их, такого, как ты, и ложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». И Господь точно здесь не говорит об Иисусе Навине. Он говорит об Иисусе Христе. Сын, невидимый, ставший видимым, экзегеза Бога живого, живой рассказ о том, какой Бог. Если ты не познакомился с Иисусом, а с ним можно познакомиться только через тех, которые узнали, это значит только через Евангелие, то ты не познакомился с Богом, значит, не познакомился с жизнью. Самый трудный предмет нашей жизни – это жизнь сама. И единственный учебник этому предмету – это Библия. Единственное откровение для этой жизни – это Господь Иисус. Никто не видел Бога, но Он открыл нам свою милость тем, что открыл себя через Иисуса. Не раз приходилось слышать такое утверждение касательно других религий. Но неужели они не поклоняются тому же самому Богу? Неужели они не верят в того же самого Бога? Неужели самое главное, чтобы искренность была? Остальное не так принципиально. И вот здесь я бы хотел дать объяснение. Понимаете, если сказать «нет», то люди сразу подумают, что это какой-то зашоренный, странный сектант, какой-то вот такой жесткий, неадекватный человек. Поэтому я вот так сейчас в последнее время стал отвечать. Мне сайт «Одноклассники» помог, хотя я там не бываю. Сайт «Одноклассники» породил у нас такую волну в России встреч одноклассников и одногруппников. Все встречаются, беседуют, и это редко, на самом деле, когда все одноклассники приходят на встречу, правда? И вот люди разговаривают, толкуют о том, о другом, и кто-то говорит: «А ты помнишь этого безбашенного Вову? Или ты помнишь эту такую спортсменку Лену?» И ты говоришь: «Да-да, помню, вот она еще это сделала». «Да нет, 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 вот... Да нет, это она, да нет, это не она». И потом раз, вот достает фотографию. «О, смотри, а так это точно она, о, про него мы и говорим». «Вот, да, вот про этого Вову я и говорил». И все сразу становится понятно: «Да, вот про этого Вову мы говорим». Они, может, сейчас и спорили, какой это Вова или какая-то Лена, но когда они увидели фотографию, все осталось на свои места, правда? Это он и есть, это она и есть на самом деле. То же самое и здесь. Представь себе такой альбом, знаете, фотографии богов, условно говоря. И я начинаю рассказывать: знаете, я вот познал Бога через того, который родился от Девы Марии, который прожил безгрешную жизнь, который зашел на крест, чтобы умереть за мои грехи, который воскрес на третий день ради моего оправдания. Вот про этого Иисуса я и говорю, вот его фотография, вот она. Это тот человек, который говорит мне про кого-то Будду или про кого-то Мухаммеда, про кого-то еще, говорит: «О, о, не совпадает. Я другую фотографию думал, это не тот, не тот, не тот, на самом деле». Я говорю: «Да нет, вот я про него говорю, это он и есть, это тот Бог, которому я поклоняюсь, это он и есть». И становится понятно, на самом деле, что если... Я поклоняюсь Иисусу, я знаю, какой Бог. Если я не поклоняюсь Иисусу, я придумываю своего Бога. Потому что Он один за всю историю цивилизации сказал: «Я есмь. Я есмь». Получается, что исключить Иисуса на самом деле из списка единственного пути к Богу – это не просто подрывать христианство, это не просто отвергать его заявление о себе. В сущности, говорит о том, что можно тыкнуть любую фотографию в этом альбоме и сказать, что так и нужно поклоняться. Кстати, это породило в нашем обществе, это случилось на самом деле, породило в нашем обществе так называемую забавную религию под названием, вы слышали, пастафарианство, да? Или церковь летающего макаронного монстра. Это люди просто, ну, выказывают свой вот такой некий цинизм, свою такую забаву, что ли, над религией, показывают, что, ну, если во все можно верить, то и я буду верить в это. Кстати, эта религия появилась, парадигма религии появилась в 2005 году в Америке в знак протеста, ее придумал там Бобби Хендерсон, в знак протеста против решения Департамента образования штата Канзас, требующего ввести в школьный курс концепцию разумного замысла как альтернативу эволюционному учению. И он решил придумать такую ерунду. Был в России, кстати, у нас даже, в Москве. Но настоящий Бог, Он обитает в неприступном свете, в который никто не может попасть. Только Сын там был. Поэтому мы не можем познать никак по-другому, кроме как через Сына. И вот здесь стих 17, я подхожу к самому финалу. Почему это важно было сказать? Почему это было нужно сказать? Почему это хлеб преломлению нашему? И стих 17 кажется довольно-таки неожиданный стих. Зачем он здесь нужен? Смотрите, как написано. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Кажется, что немного вообще не в тему. Кажется, это из другой темы. Почему этот стих здесь появляется? Почему есть разговор о Моисее, о законе, о благодати, об истине? Но в действительности стихи очень взаимосвязаны. Не показывая, что Сын принес нам благодать, а закон не мог нам ее дать. Этот стих показывает нам, что закон, каким бы прекрасным он ни был, он на самом деле был непреодолимым препятствием для человека увидеть Бога. Потому что закон показывал только греховность человека. Он не показывал Бога. А вот Сын принес благодать, принес нам откровение Бога, принес нам, какой Бог на самом деле. Мы читаем, что Моисей видел только уходящую славу, когда он находился в расщелине скалы, но даже после этого видения он был вынужден одевать на себя покрывало, потому что было уже много Бога для него и для других, люди не могли смотреть на него, потому что лик его сиял, но постепенно эта слава ушла. Иисус же является полным отражением славы, потому что он и сам есть слава. Неудивительно, поэтому, когда мы читаем 2 Коринфянам, глава 3, стих 18, такое слово: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, какой вывод мы здесь делаем? Проблема, которая проходит через все Писание, заключается в одной простой фразе. Как несвятым людям начать общаться и увидеть святого Бога? Нам бы, конечно, как людям, хотелось бы, чтобы эта проблема была в другой плоскости. В плоскости образования, интеллекта, происхождения, статуса, социального положения. Но Писание говорит, нет. Все находится в области греха и святости. Как не святым увидеть святого? Как не святым общаться со святым? Как не святые могут находиться в присутствии святого Бога? Моисей покрыл свое лицо, потому что он видел отблеск всего лишь на все уходящей славы. Как нам беседовать с Богом, подобно Адаму с Евой, которые беседовали с Ним в Эдемском саду в прохладе дня? Как нам беседовать с Ним? Ведь Он святой Бог, потому что когда Адам с Евой согрешили, то есть нам всего одним грехом, одним маленьким грехом, никого не убили. И что такого страшного не сделали, казалось бы? Но они были изгнаны из рая. Израиль был изгнан со святой земли по причине того, что они не могли оставаться святыми пред Богом. Бог даже храм разрушил в Иерусалиме. Мир погружался все в большую беспросветную тьму мрака и греха. Но мы читаем это слово ободрения Иоанна. Слово стало плотью и обитало с нами. Вот оно, слово стало высшим проявлением и откровением Бога на земле. И мы приходим к этому важному выводу, то мы понимаем, что Иисус Христос есть тот, который помогает нам прийти обратно к святому Богу, помогает нам видеть святого Бога, помогает нам, чтобы мы примирились с Ним. Никогда за всю историю цивилизации люди не видели так четко Бога. Хотя это было странно, хрупкий младенец, окруженный не свитой, не придворной толпой, а животными в хлеву, но это был самый ясный образ Бога, который когда-либо был дан. Это было высшее откровение Бога. И самое высшее откровение Бога, которое случилось на кресте Голгофы, там, где Иисус умер за грехи наши. Высшее откровение Бога – это любовь. Она открываться стала людям, там, с древнего Вифлеема, и показала себя всем своей красоте и зените, там, на кресте Голгофы. Я скажу даже больше, друг мой, не просто Божья любовь к человечеству, но Божья любовь к тебе лично, к тебе лично. Подумай только, Иисус оставил славу небес, чтобы придя и умереть за тебя. Он оставил самое лучшее место во вселенной. Мы всегда стараемся найти лучшую квартирку, лучшее место, лучшую площадку. Мы ищем все время получше место какое-то. Но Иисус оставил самое лучшее место. Лучше просто не было. И Он пришел для того, чтобы это сделать. Я про себя иногда нахожу, что я не всегда хочу оказаться со всеми людьми, которые живут на этой планете вместе в одной палатке или просто же рядом поставить палатку. А Иисус пришел и стал скинией, которая вместила в себя все наши грехи. Ради нашего спасения – это любовь на самом деле. Тот, который должен был принимать поклонение, унизился. Тот, который должен был, перед которым должны были благоговеть, его ненавидели. Во Христе мы видим на самом деле характер Бога, личность Бога, нашего Бога, строгий, но заботливый, могущественный, но нежный, мудрый, сострадающий, прощающий, принимающий всех разбитым сердцем, прощающий всех, кто приходит с покаянием, принимающий всех, кто доверяет Ему. Всякий, кто встречается с Иисусом, он не может остаться равнодушным. Всякий, кто встречается с Иисусом, он не может жить ради себя только. Всякий, кто встречается с Иисусом, не может жить дальше нечестивой жизнью. Понимаете, когда мы приходим к действу предложения, мы тем самым декларируем: «Я встретился с Иисусом! Я познал Бога, я знаю Его!» И это значит, что моя жизнь теперь будет отражаться в моих отношениях, поведениях, в том, что я выбираю, в том, как я живу, как я думаю, как я поступаю. Если ты желаешь познакомиться с Богом, понять свою жизнь, понять, куда тебе двигаться дальше на самом деле, что делать в своей жизни, нужно познакомиться лучше с Иисусом. Познакомиться с Евангелием. Научиться слушать, не слушать себя, свой поток информации, который забивает нас сегодня, особенно в наше время, а научиться слушать Иисуса, слушать Бога, понимать Бога через Писание. Тогда Бог будет направлять нас в нашем хаосе на правильные пути, на пути правды ради имени Своего. Он явил нам Бога. Он явил нам Бога мира, порядка и устройства. И поэтому Иоанн написал в своем первом послании следующее. 1 Иоанна, 1 глава, 1 стих. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и завещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, завещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, и Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Вот он, маленький маркер тех, кто общается с Христом. Радостные люди. Не от того, что посмотрели Comedy Club, а от того, что они общаются с Иисусом.